Итак, у нас с вами следующая книга, это «Плач Иеремии», а по-немецки называется «Клагенлида». «Клага» — это скорбь, выраженная словами или криком, или каким-то, это полная эмоций. «Плач Иеремии» книга — это книга эмоциональная. Если кто-то проповедует «Плач Иеремии» и у него нет эмоций, то он не проповедует то, что там написано в этой книге. То есть эта книга, она должна быть... Я сейчас проповедовал в мессианской общине в прошлую субботу. И я там, жены моей не было, а если жены моей нету, то у меня эмоции у меня идут там все, да? Я им потом говорю, ничего, я тут не сильно, но они говорят, не, нормально, это Библию так и надо, говорит проповедник, что она должна быть с эмоциями. Ну, в мессианских общинах там нет с этим проблем. Ну, по крайней мере, те, которые я знаю. Библия, наша библиология, «Плач Иеремии», «Видение», название, еврейская версия, «Как?» Так начинается эта книга. Первая глава, вторая глава, четвертая глава начинается от слова «Как?». Обратили внимание? Давайте посмотрим. «Как одиноко сидит город, некогда многолюдный». Вторая глава. «Как помрачил Господь во гневе своем». И так, четвертая глава тоже, да? Смысл этого слова в том, как много пострадал Иерусалим. То есть пророк хочет показать, как много пострадал Иерусалим от этого всего. Талмуд? Что такое? Называется эта книга «Скорби» или «Плач». Септуагинта и Вульгата назвали его «Слезы». Теперь вам проверка, чтобы вас вспоминалось. Септуагинты — это кто?
Это когда переводили.
Да, просто сказать, что Ветхий Завет переведен на греческий язык. А Вульгата? Ветхий Завет переведен на латынь. Все, молодцы. Вчера не вспомнили. Молодцы. Так это просто. Время, пример, это не примерно, это 586 год. То есть время написания — это взятие Иерусалима. То есть он пишет из пекла, да? Автор Иеремия. Основная тема: Иеремия оплакивает великое разрушение Иерусалима за
грехи.
За грех народа, да?
Или...
За ну, грехи народа, отступничество народа, оно синонимы. Самоутверждение — это синоним греха тоже, поэтому мне недавно один человек говорит, про одного рассказ, про своего супруга, и говорит, что вот ему просто не дают самоутвердиться никак в церкви, поэтому у него проблемы. Я говорю, ну самоутверждение — это синоним греха вообще.
Это дитя в гордыне.
Просто даже в церковь. Вот смотрите, если человека заманили в церковь вот этим, то его на этом надо держать, это как наркота. А если дали один раз уколоться, то надо держать. И теперь, значит, один пастор был, который давал это, а теперь приходит второй пастор, который опознал это, увидел и сказал, о-о. И теперь обида громадная. Как это так?
Обещали,
не дают мне самореализоваться. Да. Не Христу реализоваться через меня, а мне реализоваться. Упоминая при этом, вы пишете, покаяние и надежду на будущее восстановление. Он интересно пишет. Он пишет, что будет разрушение за грех народа, но все-таки будет покаяние и надежда на будущее. Ключевой текст книги, я вам советую открыть, прочитать у себя это, чтобы посмотрели. Это 3 глава, 21-22 стих. По моему мнению, у вас может быть другое сложится, да? «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому надеюсь или уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось». И 23 стих, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Как Новый Завет был, Иеремия писал, я был, они были неверны, а я?
Я был верен.
Вот он это сейчас пишет, видите. Милость Божия зависит от верности Бога, а не от наших дел. Он милостивый, потому что он верный слову своему, а не потому, что мы что-то сделали хорошее. И Иеремия это прекрасно понимает. Пророк, помните, мы с вами говорили, что Бог, что книги написаны так, что вся история прошла, а потом какая-то книга, она возвращает нас туда, в эти промежутки, как бы. Так плач Иеремии это еще книга, которая в книгу у нас вдвигает. То есть это еще Иеремия написал в то время, и а плач Иеремии, она еще сюда, еще отсюда определенный промежуток, вытаскивает и расписывает его на 5 глав. Эта книга, она написана в поэзии, она очень интересная. Сейчас мы посмотрим. План книги. Там 5, каждая глава это плач. Первый плач, он плачет о разрушении Иерусалима. Как начинается она? Иерусалим. Второй плач. Гнев Господень за грех Иерусалима. Как помрачил Господь во гневе своем дочь Сиона. С небес поверг на землю красу Израиля. И не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова. Да? Третий плач. Молитва о милости. Как она начинается уже? Со слова как? Или я?
Я человек.
Смотрите. Смотрите. Я? Человек. Послушайте, это третья глава, это, я вчера это понял, это шедевр Библии, третья глава плача Иеремии. Посмотрите, он пишет, он описывает в первых главах гнев Бога, который выливается за грехи народа. И потом, знаете, вот видели список Шиндлера, может быть, кто-нибудь?
Да, да.
Как то девочка в красном платьишке.
Ага.
Вот как будто вот это, да? Падает, все серое, все грязное, все умирает. И вдруг он, я человек. И начинает описывать свое переживание, свою скорбь, свой плащ о том, что происходит. Как будто вот эта красная пальтишка, вот это такое, среди этого всего человек. И он просит о милости, помилуй, потому что четвертый плач осада Иерусалима. И пятый заключительный плач – это поэма «Молитва о восстановлении». «Вспомни» начинается со слова. А? Четвертое – «Как?», а пятое – «Вспомни». «Вспомни, Господи». Этот план можно интересно написать. Сейчас мы посмотрим с вами несколько планов этой книги. Значит, видите первый план? Пять плачей. Второй, ее в эту книгу можно по-другому сказать. Вы видите здесь хиизмус, который мы проходили, поэзию? Первое, последнее, второе, четвертое. Первая и пятая глава говорят об одном и том же. Вторая, четвертая говорят об одном и том же. А третья это центр, к чему это все стягивается. То есть центр этой книги Иеремия. Его внутреннее состояние переживания. Смотрите, первая глава «Разрушение Иерусалима». Посмотрите, теперь пятая глава. Молитва о восстановлении Иерусалима. Надежда. В скобочках напишите. Надежда. Пятая глава. Последняя. Вторая А. Первая А. Разрушение. А второе А большое. Это надежда. В скобочках. Молитва о восстановлении. Об одном и том же. Теперь Б. Первое. Наказание Господне. А вторая Б. Это гнев Господа раскрыт. То есть он раскрывает гнев. Почему он наказан? И вы в середине, это реакция Иеремии на эти все события. И она сводится вся к Иеремии. Но это еще не все. Это еще не все.
Реакция.
Какой? В это реакция, да? В реакция.
А В второй? Гнев.
Ты В это написала гнев, там неправильно, это реакция.
Нет, В, В.
У Ревеки.
В второе.
Первое, разрушение, наказание, реакция, гнев, надежда по очереди на одну всякую. Разрушение, наказание, реакция, гнев. Я в следующий раз по очереди скажу, а потом разберу. То я вас запутал, я это уже понял. Но это еще не все. Эта книга написана акростихом. Вы помните, что такое акростих? Сколько букв в еврейском алфавите? Сколько букв в еврейском алфавите?
Нет.
Сколько стихов в 118-м псалме?
118.
76.
76.
Разделить на 8, 22. 22 буквы, каждые 8 стихов начинаются с одной буквы. Так вот, книга «Плач Иеремии», посмотрите, четкое количество стихов в каждой главе 22 стиха, кроме третьей, там 66. Ага. 22 буквы, напишите 22 акростих, у вас первое четкое количество стихов, 22 напишите. Ребекка?
Я написала.
Написала, да? 22 буквы, и каждый стих начинается с новой буквы алфавита. Это первая, вторая, четвертая, пятая глава. Глава 1, 2, 4 и 5 имеют одну структуру. Каждый новый стих с новой буквы алфавита. Глава 3 уникальна тем, что смена или шака крестиха идет через три стиха. Каждые три стиха начинаются с одной буквы. Поэтому 66. Три стиха на алеф, потом вторая, три стиха на второй. Интересно? Смотрите, человек скорбь свою, переживание в стихах Богу пишет. Поэтому теперь на фоне разрушения книги Иеремии ему места нет. Поэтому Бог берет и отдельно эту книгу помещает. Это шедевр. Это как одна из жемчужин Библии, «Плач Иеремии». Она, кажется, читаешь, вроде ничего особенного, да? А когда ее немножко под разными углами посмотришь, это шедевр. Это попробуйте, сядьте, напишите стих хотя бы один, чтобы каждый у вас начинал с первой буквы.
Это в русском не получается,
вот
в еврейском это...
Ой, ой, ой. Ну, конечно, да. Ну, конечно. Другим всегда легче, я знаю. Цель книги... цель не книги, а почему он это сделал? Это же интересно. Показать, что такое полнота страданий и разрушений, как весь алфавит. Алфавит – это полнота языка. И Иеремия хочет показать полноту страданий, что он берет алфавит и говорит, вот как алфавит полный, и я так полноту хочу, то есть вот такие страданиями. Это еще не все. Показать очень организованное и продуманное действие Божие, а не хаотическое развитие событий. То есть как алфавит весь продуман и организован по порядку, так и действие Бога было продумано и организовано, что не просто так сорвалось. И напали, и налетели на Иерусалим ни с того ни с сего. Организованное и продуманное действие Божие. И организованное, и продуманное. И последнее легче запоминается. На АБВ, да? Как вы учили падежи в русском языке? Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Легко запоминается?
Да.
Ну, именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложенный. Меня отец так учил, он говорит, ты Иван, ты быстро запомнишь. Дальше идем, основные темы. Боль и плач Господня слуги. Опять, смотрите, не стекает, не склеивается с многими. Боль и плач. Как это так? Слуга Господень плачет, и боль у него такая. Не сходится, да? Господень суд. Божий гнев, Божия праведность, Божие милосердие. Божия верность. Смотрите, суд и милосердие. Грех Божьего народа, злорадство врагов, молитва, надежда восстановления. И еще интересная тема – это путь восстановления. Теперь смотрите, эту книгу можно еще разделить. Вот теперь вот так, как вот здесь написано. Стрелочка – это последствия. Грех ведет за собой что? Подождите, не пишите ничего еще. Не-не-не, здесь, если бы это был... Подождите, путь восстановления, а не смерти. Грех приводит к чему? Нет, к чему приводит грех человека?
К смерти? Нет.
К страданиям, правильно напишите. Грех, стрелочка, ведет к страданиям. Сокрушение о страданиях приводит...
Покаяние.
Молодцы, точно. Сокрушение, стрелочка, покаяние. Приводит это, можете не писать, просто покаяние напишите. Молитва, покаяние приводит...
Прощение.
К надежде. У вас места стоят там, по которым местам это все написали, видите? А вера, надежда, да, вера, восстановлению, да. Вера приводит, вера, следствие веры, восстановление, да. Но это путь восстанавливает. Бог не просто восстанавливает, он сначала сокрушит людей за грех, потом они должны покаяться, потом он им дает надежду, и потом приходит восстановление. Просто не так, что я тебя люблю, ты Израиль будешь спасен. А, не таким путем. Наблюдение. В страданиях нет утешителя. Вы заметили это слово? Кстати, я вам советую, когда вы читаете книгу, если вы, читая первую или вторую главу, какую-то строчку встретили второй раз, вам уже просто как заметочка, посмотрите, если она второй раз так быстро встречается, скорее всего, она еще раз будет встречаться. Слово утешения. Нет утешителя. Смотрите, первая глава, второй стих. Горько плачет он ночью, и слезы его на щеках его. Ланиты это щеки. Нет у него утешителя. Интересно? Я себе помечал. Девятый стих. И нет у него утешителя. Видите? На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, потому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Теперь 16 стих. «Об этом плачу я, око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель». 17 стих. «Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему». Видите? И эта тема идет через всю Библию. Вторая глава, 13 стих, всю книгу. Вторая глава, 13 стих. «Что мне сказать тебе, с чем сравнить тебя, дочь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя?» Опс. Нет утешителя, да? Нету утешителя. Нету утешителя. Теперь у вас стоит Шрек такая наклоненная, где Иисус говорит: «Я иду, но утешитель придет». Помните? Смотрите, у нас с вами преимущество перед Ветхим Заветом, у нас всегда утешитель есть внутри.
Дух Святой.
Дух Святой. Он всегда он есть. Мы не можем, какое бы мы страдание, скорбь не переживали, проблему, мы не можем сказать: «Бог оставил меня». Это неправда. Он всегда здесь находится. И молиться ему, мы кричим, Бог-то нас понимает. Там, помните, я рассказывал, как это все происходит. Это все нормально, это наша душа кричит. Но реальность, нам надо научиться себе проповедовать Евангелие. Реальность говорит о том, что он здесь. Если ты страдаешь, я рядом. Сейчас посмотрим, как это у него будет. Сейчас третью главу в заключении прочитаем, потому что это шедевр, третья глава. Убивали, варили и ели собственных детей. Помните? Второзаконие, уже 28 глава, Моисей говорил об этом, что это будет. И Иезекииля 5.10, вы будете видеть, он тоже говорит об этом. Ответственность за страдания народа лежит на плечах пророков. Бо-о. Пророк — это такое дело. Это очень серьезная штука.
Служение.
Несмотря на все это, Бог называет их 18 раз в 5 главах. Каким словом? Дочерью. Черь это дочь. Дочерью. Вот смотрите, вот несмотря на все вот это, он называет Иерусалим дочь. О чем это говорит? О том, что он дорог ему. Что он не так взял, собрал войска, все, крошить их, испопелять. Собственное дитя отдает на это. Бог, смотрите, Бог Христа отдал, он здесь дочь свою отдает. И он смотрит, как они варят детей, как их уничтожают, убивают, как кровь по площадям. И он не просто смотрит на них, какие-то людишки там умирают. Дочь моя. 5 глав, 18 раз. Дочерью называет Иерусалим. У меня аж мурашки идут. Покаяние, изменение исходит от Господа. 5 глава, 21 стих. Обрати нас, Господи, и мы обратимся. Интересно. Теперь я хотел бы в заключении прочитать третью главу, вам показать. Третья глава, у меня красного карандаша с собой не было, поэтому мне это еще надо
находить.
Здесь написано, что после того, как нас Бог обратит, тогда мы обращаемся.
Ну да.
И Новый Завет заключается: я дам вам сердце, и вы будете исполнять, а не так, что вы захотите, и я вам дам.
Ага. Так он по своей собственной воле дает.
Конечно.
А не тогда, когда его...
Если вы хотите, сказал, если вы хотите, значит, вам уже дали.
А желание? Вон оно, человек.
Ну, посмотрите, Ефесянам 2 глава написано, что мы мертвы в преступлениях и грехах, живущие по князь, господствующий, вот по похотям и вожделениям нашим. То есть человек, у него потушен свет в голове, он не может захотеть прийти к Богу. И поэтому Иеремия говорит, Бог говорит: я избрал тебя, ты мой пророк, ты будешь здесь. То есть он Божий уже идет. И он идет к людям, и Бог говорит: они спиной ко мне повернулись, ты сейчас ничего не сделаешь. Вот в день бедствия они повернутся ко мне лицом, тогда я обращусь к ним спиной. И теперь Бог, Иеремия теперь обращается, вот смотрите, это последние слова Иеремии, да? Обращается к Богу и говорит: поверни нас, и мы повернемся. Не так, что я повернулся, Господи, а где ты? То есть Бог человека, который, Бог, а это Израиль, избранный Богом. Что говорить про других остальных? Бог говорит, Бог битрахтет или видит человека, который стоит к нему спиной. И Иеремия говорит, разверни нас. И теперь он пишет со стороны человека. И мы обернемся. То есть он не так говорит, что сделай так, чтобы мы повернулись. Вот и есть, значит, мне надо развернуть вас, да? И Новый Завет говорит то же самое. Бог говорит, никто не приходит ко мне, если не привлечет его Отец. Отец привлекает людей, и люди приходят ко Христу. Не бывает такого, если человек захотел идти ко Христу, значит, его уже Бог уже в работе.
И дальше никто не приходит к этому.
А мы
никак, нет,
через меня. А Бог, говорит, там все вот так, да? А Бог говорит, мы со своей стороны видим как? Я захотел к Богу. Правильно, так оно и есть. И поэтому человек бежит, говорит, Боже, я тебя нашел, как эту жемчужину на поле, я хочу к тебе, все, я тобой, я хочу тебе служить. Приходит на небо, и я Христос, я тебя нашел, я всю жизнь стремился и шел к тебе. Обнимает его Христос, ему говорит, посмотри, что написано за дверью, над дверью. Он разворачивается, потому что я избрал тебя. Понимаете, что? То есть людям, нам, с позиции людей, непонятное избрание. Мы его понять не можем. И мы смотрим все со своей позиции. Мы нашли, мы покаялись, мы признали, мы крещение приняли, мы вступили, мы захотели. Все. Он говорит, правильно, только посмотри, что над косяком написано. Ну, потому что я избрал.
А чего дать, например, для тех, которые...
Это другая тема, все, мы ее сейчас закрываем, нет времени. Я хотел... Мы еще придем в Новый Завет, там эта тематика рассматривана вот тут в Римлянах. Почитайте Римлянам 9, 10, 11 главу. В Евреям, прочитайте, то же послание Евреям, он пишет, что те, которые сколько поверили услышанному? Некоторые, а остальные по жестокосердию. И Бог не открыл им сердца, они погибли все. Он, посмотрите, у Бога прерогатива есть миловать и наказывать. И кого он хочет, написано в Римлянам, милует, а кого хочет?
Наказывает.
И никто не может ему указать, а почему ты меня спас, а соседа моего нет?
Но мы задаем эти вопросы.
Знаете, да-да-да-да, радуйтесь, что Бог молчит, не отвечает. Он вас на занятия библейские отправляет. Третья глава в конце. Давайте. Я человек, испытавший горе от жезла гнева Бога. Вы идете по Израилю. Стоит Иеремия. Ты человек. Вы его не знаете. Вы подходите к нему и спрашиваете, ты кто? А он вам разворачивается и говорит, я человек, испытавший, что?
Горе
от гнева, от жезла гнева Бога. И вы на него так смотрите, ну, наверное, это не верующий. Но верующие же не могут горе переживать от Бога или нет. Тебе надо покаяться.
Только верующий может сказать.
Вы понимаете, что это вы, вот сейчас Аня сказала золотые слова. Это сказать может только верующий. Неверующие это не скажут. Но неверующие тоже обвиняют Бога. Они же говорят, Боже меня... Куда смотрит Бог, когда вот у нас в школе здесь людей постреляли? А? Как-то один человек, как-то на одной школе в Америке, когда постреляли людей, плакат там, они, знаете, свечки понаставили, и большой плакат написали, куда, где был Бог, когда он стрелял. Утром они приходят, а там внизу подпись стоит, там, куда вы его выгнали из школы. Они запретили религионный интеллект в этой школе, да? И там кто-то пришел, ночью подписал, там, куда вы его выгнали из школы. Там он был в этот момент, да? Смотрите, что говорит Иеремия. Послушайте, это вообще. Он повел меня и ввел меня в тьму, а не во свет. Чего? Вы внимательно слышите? Так он обратился на меня весь день, обращает руку свою, измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои. Кто?
Бог.
Не может быть. Бог же не делает такое. Оградил меня и обложил горечью и тяготою. Посадил меня в темное место, как давно умерших. Окружил меня стеной, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Ничего себе.
Задерживал молитву.
Каменями преградил дорогу мои, извратил пути мои, стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневную песню их или притчу их. Кто такой? И этот человек, пророк, и вы его будете слушать, да посмотрите на него. Верующим нету беды, горе не бывает. Вы посмотрите на него. Это настолько реально сегодняшних дней, там просматривается в книге Иеремия. Бог любит своих и никогда горя не даст нам. Мы избранный народ. А что это за пророк здесь? Разве может быть пророк так выглядеть? В Мерседесе должен есть, по крайней мере. Весь побитый, вонючий, он там из какой-то вони вылез и опять пошел весь вонючий им рассказывать Евангелие. Сдайтесь, если хотите, чтобы остались живы. Ты что это тут несешь? Бред какой-то. Уберите его, выкиньте его отсюда. Посадите его, чтобы мы его не видели. У верующих горя не бывает. Он лжет. Слушайте. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя, надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании, бедствии моем, о полыне и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Сейчас пока стоп. Слушайте, это депрессия. Если вы депрессивного человека встретите и дадите ему это прочитать, он скажет, это про меня, это я. Они обвиняют Бога, они говорят, в депрессии часто люди Бога обвиняют, что Он с ними это делает, что они не заслужили этого, а Он нас это делает. Да? Посмотрите, полынь, горечь, какие метафоры использует Библия. Ведь он же не Божий ему не вкладывал полынь в рот, да? Он же не об этом говорит, он говорит, состояние мое такое. И что начинает делать Иеремия в этой ситуации? Проповедовать себе Евангелие. У вас нет вариантов. Мне надо было в этом месяце выучить 2 стиха библейских. При умножении моих страданий в сердце моем утешение твое услаждает душу мою. Псалом 93:19. Или что унываешь ты, что печалишься, душа моя? Уповай на Бога, Спасителя моего и Господа моего. Да? Псалом 41, 12 стих. Он себе Евангелие проповедует. Смотрите, что он делает. Вот что я отвечаю сердце моему и потому надеюсь. Кто это все вот это нытье? Это что такое? Сердце, внутренность моя, подавленность, то есть вот от этого солнца, а вот от этого придавленного состояния он сидит, и сердце его, лукавое, порочное, начинает вот это вливать всю желчь и горечь оттуда. Он в этот момент берет и сам своему сердцу, то есть, посмотрите, голова к своему сердцу начинает обращаться с Евангелием. Смотрите, вот что я отвечал сердцу моему. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Помните, я вас как-то спрашивал, когда вы ложитесь спать, откуда вы знаете, что вы завтра проснетесь верующим? Вот вам ответ. Милость Бога зависит от его верности. И если он сказал, что ничто не вырвет тебя из руки моей, я могу спокойно лечь спать. Хоть там пусть вся армия дьявола соберется вокруг моей квартиры. Я буду до утра. Потому что я знаю, что так написано в Библии. Или тогда Бог будет врать. Нет, я знаю. Он говорит, ничто не вырвет тебя из руки моей. Все. Арестовали и повели в тюрьму. Из руки-то не вырвали. Понимаете, да? Слушайте дальше. Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Вау! Что? Иго? А он говорит, это хорошо. Как хорошо. Видишь, в яме сидит вонючий. Меня в яму посадили вонючую. Чего? Слушайте дальше, да? Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда, представляет щеку свою бьющему его, пресыщается поношением. Что там по правой щеке ударили, левую поставили? По левую ударили, правую поставили, да? Не это же, смотрите. Христианство, Иисус пришел, он вот это рассказывает, только другими словами, да? Сам Бог. Дальше. Ибо не навек оставляет Господь. Человек, находящийся в депрессии, чувствует себя оставленным, и Бог оставляет иногда людей, верующих, чтобы они в этой ситуации увидели свое сердце и начали к нему взывать, кричать к нему: «Спаси меня!» Все-таки не ты решаешь здесь на земле, что будет. Все-таки не ты здесь планы куешь и строишь. Хорошо, что ты это понял. То есть Бог оставленность, это есть в душевопечении такое выражение «оставленность Бога». Бог оставляет. Помните, он оставил Иезекию. Он была рука Господа на Иезекии, но один, когда пришли вавилонские послы, Бог оставил Иезекию. Зачем? Чтобы он увидел все, что у него на сердце. То есть оставленность. И Иеремия испытывает эту оставленность Богом. Он говорит: Бог меня оставил. То есть пресс Бога, он говорит, как оставленность. Но послал горе и помилует по великой благости своей. Послал горе, Бог послал горе на верующего человека. Понимаете, это рушит представление многих людей сегодняшних вообще. У меня горе. Радуйся. Помните, послушайте, слова Павла: всегда радуйтесь. Это не просто какие-то, вот он сидит, так, что бы написать мне филиппийцам? О, всегда радуйтесь. А, и еще говорю, радуйтесь. Что, Никитин, да? Он же не просто так пишет. Павел это все испытал на себе, один в один. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Не потому что ему нравится нас вот огорчать, потому что мы согрешили, да? Но когда попирают ногами своих всех узников земли, когда неправедно судят человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст его ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Люди мои дорогие, братья, сестры, друзья, вы слышите, что он здесь пишет? Бедствие происходит от Бога. Зачем жалуется человек живущий? Всякий жалуйся на грехи свои. Зачем вы на Бога жалуетесь, что он виноват в том, что с вами происходит? Плачьте о себе и о детях ваших, не обо мне. Вы чувствуете параллель Новый Завет? Иисус говорит: вы чего обо мне плачете? Вы о себе, о своих грехах плачете, о детях ваших. Испытаем и исследуем пути свои, обратимся к Богу. Вот он выход. Займитесь собой, а не Богом. Вознесен сердце наше, руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали. Ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Ссором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Раздинули на нас пасть свои враги наши. Ужас, яма, опустошение, разорение, доля наша. Потоки вод изливает око мое и о гибели дочери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не презрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех дочерей моего города. Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей. Вы чувствуете, вы понимаете, что он пишет вообще, нет? Не метафоры пишет, он описывает, то есть его в яму бросили, камнями накидали, и вода туда начала подниматься до головы. Он сидит в этой яме. И сказал, я сказал, погиб я. Кончили силы бороться? Кто приходит? Послушайте, я призвал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты услышал голос мой, не закрой ухо твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к тебе и говорил: не бойся, я с тобой. Не бойся. Вы видите, человек описывается, это третья глава, это шедевр. Ты Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их и все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи. Послушайте, я подчеркнул себе, послушайте, ты приближался, ты защищал, ты искуплял, ты видишь, ты слышишь. Вот оно утешение Иеремии. Вот он стоит, у него голова, он камнями весь побитый, и вода до головы в яме дошла, вонючей. А он стоит и говорит, ты видишь, ты знаешь, ты слышишь. И поэтому он сидит и ждет. Это давало ему силы, чтобы выжить. И так далее. То есть, вот такая книга потрясающая Иеремии. Плач Иеремии, которую мы с вами прошли, я не знаю, я думаю, что она станет вам чуть ближе, и Бог чуть ближе, понятнее и роднее после этой книги. Или как вы думаете?
Особенно в скорби, да?
Да, особенно в скорби.